Меня часто поражало в характере моего друга Шерлока Холмса одно несоответствие. В то время как в своих дедуктивных умозаключениях он был самый аккуратный и последовательный человек в мире, он в то же время в своих же повседневных привычках был самым что ни на есть безалаберным человеком, которого я когда-либо встречал на своем жизненном пути. Поверьте, я ни в коей мере не считаю себя безупречным в этом отношении, но все-таки моей неаккуратности есть границы, и когда я вижу, что человек кладет сигары в корзину для углей, табак набивает в носок персидской туфли, а письма, требующие ответа, пригвождает ножом к середине деревянной каминной рамы, то я начинаю думать, что являюсь образцом чистоплотности и добродетельности. Комнаты Холмса всегда были полны всякими химическими реагентами и вещественными доказательствами, часто занимавшими самые неподходящие места и оказывающимися то в масленке, то в сахарнице, то в соуснике. Но самой большой моей проблемой были бумаги Холмса. Он просто терпеть не мог уничтожать какие бы то ни было документы, не говоря уже о тех, которые имели отношение к делам, которыми он когда-либо занимался. Таким образом, ворох его бумаг копился месяц за месяцем до тех пор, пока все углы его комнаты не оказывались заняты пачками рукописей, выбросить или сжечь которые не мог бы никто иной, как только сам владелец. В один из зимних вечеров, когда мы вместе сидели у камина, и он закончил внесение в ежедневник своих записей, я предложил ему потратить следующие 2 часа на приведение нашей комнаты в более пригодный для жизни вид. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы и с несколько виноватым лицом отправился в свою спальню. Он возвратился оттуда через несколько минут, таща за собой большой железный ящик. Он поставил его посредине комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. В его чреве я увидел связки бумаг, перевязанные красной бечевкой и заполнявшие ящик не более чем на треть. «Здесь немало интересных дел, Ватсон», — сказал он, лукаво поглядывая на меня. «Мне кажется, многое из хранящегося здесь определенно могло бы вас заинтересовать». «Это отчеты о ваших прежних делах?» — спросил я. «О да, мой друг, все это накопилось задолго до того, как я обзавелся личным библиографом». Он опустил руку на самое дно ящика и вынул маленькую деревянную шкатулку с выдвигающейся крышкой, похожую на ту, в которых продают детские игрушки. Холмс вынул из шкатулки скомканную бумагу, медный ключ, деревянный кляп с привязанной к нему веревкой и 3 потертых медных монеты старой чеканки. «Ну, Ватсон, что вы думаете об этих сокровищах?» — спросил он с улыбкой, глядя на меня. «Должна быть любопытнейшая коллекция». «Да, весьма любопытная, а связанная с ней история покажется вам ужасно интересной». «Стало быть, у этих реликвий есть своя история?» — спросил я. «Это риторический вопрос, друг мой. Они сами уже история». «Что вы хотите этим сказать?» Холмс стал вынимать вещи одну за другой и раскладывать их на столе. «Это все, что осталось у меня на память о Музгревском обряде», — сказал он. «Прежде мне уже не раз случалось слышать от него упоминания об этом давнем деле, но он говорил о нем всегда вскользь, без упоминания подробностей. Мне было бы очень приятно услышать от вас рассказ об этом деле». В попытке подтолкнуть его к продолжению разговора на эту тему, сказал я. «Ну что ж, извольте. Не секрет, что сейчас мое имя пользуется широкой известностью, и представители широкой общественности, так же, как и представители официальных властей, признают мое мнение решающим во многих спорных вопросах. Но вы и представить себе не можете, как трудно мне приходилось в начале моей карьеры. И как долго пришлось добиваться хотя бы маломальского признания. В ту пору, когда я переехал в Лондон, я поселился в квартире, расположенной на улице Монтегю, что, как вам прекрасно известно, неподалеку от Британского музея. К Клиенты появлялись у меня нерегулярно, так сказать, время от времени. И все они главным образом по рекомендации бывших товарищей и студентов. Причиной тому служили многочисленные слухи обо мне и моем дедуктивном методе расследования преступлений, ходившие в последние годы моего пребывания в университете. Именно так возникло в поле моего зрения и дело о Музгревском обряде, ставшее третьим расследованием в моей практике. С Реджинальдом Музгревом мы некогда учились в одном колледже, и я был немного знаком с ним. Он был отпрыском той ветви древнего аристократического рода Музгревов, которая в XVI столетии откололась от северных Музгревов и обосновалась в восточном Сассексе, где их замок Херлстон является, может быть, наидревнейшим из всех дошедших до нас жилых зданий графства. Аристократизм наложил свой отпечаток на молодого человека. Я никогда не мог смотреть на его бледное умное лицо без того, чтобы не вспомнить при этом потемневшие своды, решетчатые окна и все остальные достопочтенные особенности их феодального жилища. Нам иногда приходилось разговаривать с ним, и я помню, что он не раз высказывал живой интерес к моему методу расследования преступлений. Прошло без малого 4 года, как мы окончили колледж. И все это время я не видел его. Как вдруг, в одно прекрасное утро, он позвонил в дверь моей квартиры на улице Монтегю. Он почти не изменился за эти годы, был одет по последней моде и сохранил изящные манеры, которыми отличался прежде. — Как поживаете, Музгрев? — спросил я, когда мы обменялись дружеским рукопожатием. — Вы, вероятно, уже слышали о смерти моего отца? — спросил он. — Он скончался 2 года тому назад. Само собой разумеется, что мне пришлось взять на себя заботу о делах в нашем Хёрлстонском поместье, а так как я при этом состою еще и депутатом от своего округа, дело у меня просто не в проворот. А вы, Холмс, как я слышал, все-таки нашли применение своим необычайным способностям. «Да, мой дедуктивный метод дает мне возможность зарабатывать на жизнь», — отвечал я. «Приятно слышать. И, говоря откровенно, мне сейчас был бы очень кстати ваш совет. У нас в Хёрлстоне произошли довольно загадочные события, разобраться в тайне которых полиции так и не удалось». Вы не можете себе представить, с каким интересом и волнением я слушал его. То дело, которое я с нетерпением ждал в течение нескольких месяцев бездействия, само шло мне в руки. «Сообщите мне подробности!» — воскликнул я. Реджинальд Музгрев сел напротив меня и закурил предложенную мною папиросу. «Надо сказать, что, хотя я все еще холост и проживаю один, — начал он, — мне, тем не менее, приходится держать в Хёрлстоне значительный штат прислуги. В окрестностях много бродяг, и имение нуждается в постоянном присмотре. Хозяйство тоже немаленькое. В охотничий сезон обыкновенно бывают приезжие, так что, сами понимаете, без прислуги обойтись никак нельзя. Весь штат моей домашней прислуги состоит из 8 служанок, повара, дворецкого и 2 лакеев. Кроме того, в саду и при конюшнях, конечно, имеется свой персонал. Из всей прислуги дольше всех у меня служил дворецкий Брёнтон. Высокому, красивому мужчине с прекрасным образованием было не больше 40 лет. Из них 20 он верой и правдой прослужил у нас. Удивительно, как при его незаурядной внешности и необыкновенных способностях он говорил на нескольких языках и мог играть почти на всех инструментах. Он так долго довольствовался занимаемым им положением. Но все же и у этого практически во всех отношениях идеального человека был один недостаток. Он очень любил женщин. Пока он был женат, все было более-менее спокойно. Но после того, как он овдовел, из-за него постоянно возникала масса проблем. Несколько месяцев тому назад он посватался к нашей горничной Рэйчел Хоуэльс. И у нас мелькнула надежда, что он вот-вот остепенится, но спустя 2 недели он бросил ее и стал ухаживать за Дженнет Треджелси, дочкой егеря. Рэйчел так сильно переживала случившееся, что слегла от неизвестной нам болезни, и это стало нашей первой хёрлстонской драмой. Вторая же драма оказалась посерьезнее первой и привела к отставке нашего верного дворецкого Брёнтуна.